Насколько я помню, мы с вами говорили об отличии христианства от язычества. Правда это или нет? И пришли к выводу, что никакого. Какие были язычники, такие христиане и остались. Но, правда, имя приобрели другое. А так никакой разницы. Посмотрите на язычника, посмотрите на христианина. Мы же убедились в этом, правда же? Вот. Все одинаково. А ну, кроме книжек. Книжки, конечно, разные. Потому что в те времена у язычников не было. Но у новых язычников все есть то же самое. Так, как и в христианстве. Ну, хорошо. Напоминаю вам, значит, какие мы отметили такие наиболее принципиальные отличия. Первое, конечно, это в понимании смысла жизни. Это самое такое серьезное, которое радикально направляет жизнь в ту или другую сторону. Это первое и главное отличие. Язычество все устремлено на искание благ только этого мира. Оно все, так сказать, горизонтально. Есть такой термин, который мне не очень, правда, нравится. Так? Но когда я говорил вам об этом, то я не сказал еще об одном явлении, связанном с язычеством, но совершенно другого порядка. Ведь есть язычество, о котором мы с вами говорили, это, так сказать, материалистическое язычество. А есть эти другие формы. Вы знаете, что некоторые, например, направления индуизма характеризуются тем, что там мы найдем решительное отвержение вот этих всех материальных интересов. Решительное отвержение. Более того, само тело рассматривается так же, как, может быть, помните, у древних греков это было. Да. Само тело рассматривается как некое зло для человека. Само бытие, например, в буддизме рассматривается как нечто недолжное, стремление именно отрешиться от бытия как такового, и уж тем более от всех этих земных преимуществ и наслаждений. Мы в индуизме находим аскетизм, я бы сказал, подчас такой, который иногда даже превосходит христианский. Настолько сильные формы аскетизма. В данном случае под аскетизм, разумеется, что? Такое отношение к своему телу, когда оно превращается в предмет прямого истязания. Так что мы находим это, находим отрицание этих земных всех благ, находим, если хотите, отрицание земного смысла жизни. Тоже язычество. Если кто-то интересуется, конечно, этим вопросом глубоко, тот может посмотреть литературу по индуизму. В частности, очень хорошее такое изложение индуизма, я бы сказал, во всех, по крайней мере, основных его направлениях, а их достаточно много, это в работе Радха Кришнан. Это один из бывших президентов Индии, который называется у него называется «Индийская философия». Это двухтомник, где вы найдете богатейший и очень объективный материал по этому вопросу. В индуизме есть направления материалистические, но больше как раз направлений тех, которые можно было бы назвать спиритуалистическими. И вот в этих формах язычества что мы наблюдаем? Наблюдаем другую крайность по сравнению с первой, о которой говорили. Какую? Если в первой весь упор делается на, я бы сказал, вот этой телесной жизни, биологической жизни, на достижение благ в этой жизни. Так? То есть, но основным акцентом является тело. Так? То в индуистских направлениях другого порядка, которые нужно было бы точнее назвать спиритуалистическими направлениями. Там все внимание, кажется, направлено на дух человека с полным отрицанием тела как такового. То есть мы находим вот эти две крайности. Там отрицание происходит души, если хотите. Здесь отрицание тела. Но, как вы знаете, что крайности сходятся. В чем отличие христианства здесь от этой формы? В том, что христианство говорит, что человек – это душа и тело. Мы не говорим, что человек за гробом есть человек. До всеобщего воскресения нет полноты человека. Там именно душа, мы говорим, душа за гробом, а не человек. Христианство утверждает даже о воскресении тела. Воскресение, еще раз повторяю, человек двусоставен с христианской точки зрения. И та, и другая составляющая является творением Божиим, и потому имеет полноту ценности. Поэтому мы видим в христианстве вот отношение к телу, которое можно характеризовать как действительно такую золотую середину. Мы с вами достаточно об этом говорили. В христианстве нет отрицания тела. Пимен Великий что сказал? Мы убийцы не тела, а страстей. Кратко и сильно. И в этом все выражено. В спиритуалистических направлениях, которые не только есть в индуизме, там вот эта крайность, когда мы замечаем полное отрицание тела. Тело рассматривается, как в некоторых гностических системах, например, Греции и Рима, тело рассматривать как тюрьма, из которой надо вырваться. Поэтому к телу отношение самое пренебрежительное. Это мерзость в конечном счете. Христианство говорит – нет. Само тело преобразится, будет новое тело. Само тело, оказывается, преисполнится славы и света. И опыт многих святых свидетельствует нам об этом. Буквально свет некий исходил от многих святых. Смотрите на Моисея, нельзя было даже смотреть, какое было сияние света от него. Вот, оказывается, какие вещи мы встречаем здесь и там. Так что, когда мы говорим об отличии христианства от язычества, то должны отметить и эту сторону. Христианство говорит не только о духе и его первичности, но не отрицает и второй составной – его тело. Так что в этом плане мы видим также принципиальные отличия христианства от этой формы язычества. В отношении, значит, мы с вами говорили, значит, мировоззренческая сторона или смысл жизни. Дальше – нравственная сторона. Нравственная. Ну, я не буду повторять то, о чем мы говорили. Помните, это возмущение даже среди языческих философов. Да, возмущение было тем образом богов и богинь, которые предлагались часто человеку как некие идеалы жизни, некая развращенность. Человеческое здоровое чувство не могло не отрицать этого. Христианство, напротив, призывает человека к чистоте. Но о чем бы тут я хотел сказать? Опять сделать замечание. Когда мы говорим только о нравственном различии, то мы можем здесь оказаться в том же странном положении, как в первом случае. Если мы отнесемся только к этой стороне, то знаете, что мы найдем? Что мы найдем, например, в конфуцианстве? Что мы найдем в буддизме? Если посмотрите, вы изучали же по истории религии, это восьмеричный путь, например, спасения в буддизме. Вы обратили внимание на этих ступенях, какая нравственность предлагается человеку? Не только речь идет о поступках, там не убивай, не воруй и прочее. Там говорится о мыслях, о желаниях, о борьбе с чувствами своими дурными и так далее. Вы обратите внимание, эта нравственность уже даже глубоко уходящие даже, кажется, в душу человека, в чем же здесь-то? Есть ли тут отличие или нет? Хочу опять вам напомнить, а может быть и сказать впервые, сказать об очень интересном явлении, которое присутствует в нас, в людях, в человеке. Мы все достаточно хорошо видим и усматриваем безнравственность. Но мы очень часто ошибаемся, когда смотрим на человека-подвижника и сразу делаем вывод о его духовности, истинной духовности и святости. Кстати, вот здесь это сплошь и рядом допускается роковая ошибка. По закону, знаете, существуют духовные законы. Мы их хоть немножко, но должны так иногда называть и должны знать. Оказывается, существует такой духовный закон, по которому одна какая-нибудь страсть в человеке может, употреблю грубое слово, пожрать все прочие. Все. В отношении всех прочих человек чист. Ни одна не присутствует, ни одна не работает. Засыпают они или съедают – это не важно. Это одна, зато во всей силе господствует в нем. Ну, в каких-то частных случаях мы находим, когда человек одержим какой-то одной страстью, и все прочее у него на второй план уходит. Но в данном случае я хочу сказать о вещи более глубокой, которую надо понимать и знать. Вы обратили внимание, что состоянием прелести, в состоянии прелести впадают подвижники. Мы, конечно, все в прелести, но в прелести это совсем другого порядка. А вот когда говорится о духовной прелести, то обычно подразумеваются, то обычно говорят о тех людях, которых прямо можно назвать в полном смысле слова подвижниками. Подвижники. Вот кто, оказывается, впадает в прелесть. То есть, к которому вы ни в чем не придеретесь. Не только там десятисловие Моисеева. Тут смешно говорить, что он сотворил какие-то грубые там, преступления и грехи. Ничего подобного. Он действительно настоящий подвижник. Он, кажется, искореняет страсти. Он господствует над собой. И вдруг говорят, вдруг видят, впал в прелесть. Что это такое? Прелесть – это состояние человека, когда он не видит своей души, не видит, что коренится в нем, и потому мнит о себе, как о человеке бесстрастном, святом, совершенном, достойном общения с Богом. Прелесть – это самомнение, только уже духовного порядка. Мы все в самомнении, все мы находимся, все мы в гордости. Только по-разному это видим в себе. Все, вы слышите? Без исключений. Исключений нет. Макарий Великий говорил, что он не видел ни одного человека, в котором бы не было вот этого зернышка. Вы слышите? Все, но только мы не видим или слабо видим. Так вот, состояние прелести характеризуется слепотой человека, духовной слепотой, когда он не видит в себе этой гордыни, не видит в себе никакого действия и страстей. Это вот это, как отцы называют, мнение о себе. Или есть еще более сильное славянское слово, которое великолепно выражает «дмение». Вы чувствуете? Какая концентрация здесь? Дмение. Это мнение о себе. Так вот, что я хочу сказать. Оказывается, само по себе подвижничество вовсе еще не дает человеку обожения вот той святости, к которой призван человек. Оказывается, можно уничтожить все страсти и вырастить в себе на их костях и крови, так сказать, вырастить одну страсть – гордыню. И тогда действительно последнее бывает хуже первого. При неверном подвиге это происходит. Потому всегда святые отцы предупреждали и говорили, что и само подвижничество нужно совершать в разуме, то есть разумно. Потому мы находим такие удивительные слова у святых. «Видишь молодого», то есть еще неопытного человека. Дело даже не в возрасте, вы не думайте, а молодого, то есть неопытного в духовной жизни. «Видишь молодого, летящего на небо, стащи его за ноги на землю». Что это значит? Очень легко увлечься вот этой мечтательностью, ожиданием благодати Божией, ожиданием дарований Божиих. Так? И забыть о чем? Что такое «стащи за ноги на землю»? Забыть о том, голубчик, что страсти-то у тебя не искоренены, а они только замолкли сейчас, уснули, потому что гордыня, гордыня поглотила их в себя. Они все здесь, но в гордыне уже. И это самое страшное. Макарий Великий говорит, что он видел таких, которые подвязались и достигали в течение многих, нескольких лет достигали даров чудотворения, прозрения и так далее, и потом кончали жизнь самоубийством. К чему ведет гордыня? Итак, я говорю, что о нравственном отличии христианства от язычества. Христианство указывает ключ, при котором вот это подвижничество, вот эта нравственная чистота, нравственное очищение приводит человека не к гордыне, а приводит его к реальному видению своего состояния души, приводит его к смирению. В этом принципиальное отличие. Критерием истинности христианского подвига является приобретение смирения. Какое смирение? По какому признаку можем даже судить? Знаете, один из признаков? Очень интересный. Смирение, истинное смирение, если оно есть в человеке, оно не видит себя смиренным. Как только человек увидел себя смиренным, все, братцы мои, знаете, мы не туда попали. Быстрее надо прямо умолять Бога. Я попадаю в бесовские просто сети. Я уже вижу себя смиренным. Помните случай, который описывает тот же Игнатий Брянчанинов, когда один из иноков Валаамского монастыря, Валаамского, уже ледок начинается, осень, так, он пришел из скита, ну, приплыл из скита, и надо было возвращаться ему к себе в скит центрального монастыря, а уже лед покрылся. И он сказал, ну, я пойду по льду к себе, уже лед. Братья говорит, нельзя, лед же очень тонкий, можешь провалиться. Ответ, помните, я легок стал. Все, бедный человек. Буквально прошло сколько-то там, пару минут, и в этой ночью крик, и все. И монаха не стало. Я легок стал. Вот этого не знает язычество. У него нет критерия, по которому оно может правильно оценивать свое духовное состояние, свою духовную жизнь. Поэтому хочу сказать, что различие между христианством и язычеством заключается не просто в нравственной стороне. Нравственность может быть безупречной. Я говорю, и у тех же буддистов. Возьмите восьмеричный этот путь, вы увидите то же самое. Просто прекрасные образцы найдете. Великолепные просто образцы нравственности. Но что вы за этой нравственностью увидите? Я вам сказал о буддийском восьмеричном пути. Что говорит Будда? Не ищите нигде опоры себе. Я сам всего достиг, я сам все получил, я сам он. Если вы почитаете индуистские некоторые тексты, знаете, иногда приходится прям содрогаться. Кто такой Бог? Бог – это твое тело. Ты – Бог. Не вздумай говорить, и не вздумай думать, нельзя даже думать, что ты слаб. Ты не слаб, ты велик. Ты душа с большой буквы. Отбрось эти негодные идеи о том, что ты грешен и что ты нечист перед небом. Ты чист, ты гений, ты прекрасен. Эту мысль вращай в себе. Эту. И ты тогда будешь им. Им с большой буквы. Вы понимаете, к чему? Вот какие вещи коренятся там, на почве неверного подвижничества. Так что христианство отличается, с одной стороны, в нравственном плане, от этого грубого язычества, аморального, я бы сказал, свидетелями которого и мы сейчас все с вами являемся, вот этого просто разнузданного аморализма, который пропагандируется. С другой стороны, а более тонких вещей, тонкие более вещи, которые требуют уже большего знания, хочу вам сказать, большего знания, проницательности, видения. Еще раз говорю, знание даже должно требовать, когда мы видим, что это отличие носит уже характер более глубокий, духовный, и он еще более страшен, нежели первый. Почему страшен, друзья мои? Я надеюсь, понимаете. Развращенность, она вот она, налицо, и все ее видят. И в конце концов у него самого совесть заговорит, может быть. И он увидит, что я скотина, а не человек. А вот эти вещи, самомнение, гордыня, прикрытые личиной аскетизма, полной моральной, кажется, безупречности и чистоты, здесь увидеть, ой, насколько сложнее. Святые отцы, знаете, что говорят? Что в этом состоянии уже никакой человек не может ему помочь. Его может спасти уже только Бог. Вы слышите? Ничего не слушает. Что вы мне говорите, что я в прелести, когда я чувствую в себе действие благодати? Сами вы в прелести. Тот же Игнатий Брянчанинов описывает случай с одним афонским монахом, который пришел к нему. Ну, видимо, слышали Брянчанинова, еще он был в Питере, в Сергиевой пустыне. Пришел к нему, и он, Игнатий Брянчанинов, описывает. Зима была зима, он в сандалях, в легком подрясничке. И говорит, я его спрашиваю, не холодно вам? Не холодно? Он говорит, нет, нисколько, мне не холодно. Говорит, он описывает, я осторожно стал его спрашивать. Говорит, вы знаете, я знаю, что вы с Афона, не могли бы вы поделиться своим опытом? И он говорит Брянчанинову, что он с жаром стал рассказывать о своем опыте. После вот этого долгого и такого красочного рассказа Брянчанинов говорит, вот очень интересно и спасибо, да, я много услышал назидательного. Он не сказал, какого назидательного. Да, назидательного я много услышал. А вот вы знаете, вы никогда не проверяли вот такой путь, о котором пишет вот Исаак Сирин, там Авва Дорофей, такие святцы. Он говорит, я их не читал никогда. Говорит, ну попробуйте, они же святые. Ну да, святые. Вы не могли бы попробовать? Вот так. Этот монах что ему сказал? Он мало ест, очень мало. Он почти не спит. Он ходит в легкой одежде зимой. Ему не холодно и так далее. Он весь пребывает в молитве. Кстати, насколько это прозрачно перекликается со странником в откровении, в откровенных рассказах странника. Ой, как, прямо один к одному. Ну, и вот Брянчанинов очень тонко умный человек был, действительно мудрец. В общем, сказал, вот, знаете, попробуйте, это же правда интересно. Как вот говорят отцы, тот говорит, попробую. Именно так. Там очень хорошо описан этот диалог. Попробую. Через месяц этот монах приходит к нему, одетый уже очень хорошо, но приходит не просто, а с гневом. Что вы со мной сделали? Что вы со мной сделали этими вещами, которые я стал делать? Мне теперь холодно. Я должен есть много. Я должен спать много. Вы меня испортили. Очень хорошо Брянчанинов описывает. Вы слышите, какие вещи любопытные? Оказывается, вот этот мечтательный подвиг, вот это вот ложное горение, да, горение, так горит, что человек идет в легкой одежде даже, оказывается, действует на тело.
Смотрите, как тело подчиняется душе очень сильно. Ведь мороз-то остался тем же, так? То он был в легком подрясничке, а то шубу пришлось на себя напяливать. На тело как действует очень сильно. И видите, что такое прелестное состояние. Причина ему очень тонко, вот мудрость такая, сумел его, так сказать, сумел вернуть его на путь истины. Значит, еще была эта возможность, еще сохранялась. Он послушался попробовать пойти вот по этому пути аскетизма, а не тому, который, в котором он находился. И он очень был разгневан, конечно, он потерял очень много, и благодатные ощущения потерял, да, и с телом у него творятся такие штуки, да. Так вот, я к чему хочу сказать. Когда мы говорим об отличии христианства от язычества в нравственной области, то не забудьте, они куда более серьезны в плане духовном, в духовном плане. Они более серьезны почему? Скрыты. Они более скрыты. Вот мир, мирские люди, даже верующие, они даже не понимают. Они смотрят на то, сколько человек там, вот, как он часто служит, да еще подсмотрят, как он сколько поклонов кладет, а то и сам это скажет о себе так, между прочим, что он сегодня, по милости Божией, 1000 положил. Вот, и тут и пошло. И так далее. Смотрят только на эту сторону подвижническую. И какие печальные результаты могут из этого проистекать. Так что имейте это в виду. Духовность и нравственность – вещи различные. Можно быть нравственно безупречным человеком, духовно – погибать. Помните, я вам говорил, святой сатана? Вот это вот как раз и может быть. Вот это то, что касается нравственного отличия. Мне хотелось сделать эти, друзья мои, вам дополнения, чтобы вы были в курсе этих вещей. Потому что вам-то придется с этим соприкасаться. Обязательно. Сами-то вы, конечно, подвязаться не будете. Вы же не до того, что вы дошли, чтобы подвязаться. Правда же? Вот. Это уж не относится, конечно, к профессорам и студентам духовных школ. Мы-то выше этого. А вот где-нибудь вы можете увидеть из своих посомых каких-нибудь подвижниц и подвижников. Вот тут будьте внимательны. Не ошибитесь. Ищите, ищите, как человека исправить подчас от ложного подвижничества. Видишь молодого, летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Вот так. Это то, что касается, значит, нравственного учения. Ну, насчет мифотворчества и историчности. Мифотворчество, язычество, историчность христианства. Да, это, конечно, прекрасно, это все понятно. Но хочу опять-таки сделать вам дополнение. Как мы склонны заниматься мифотворчеством? Правда, мы не говорим о Христе, что миф тут, конечно, нет. Здесь поразительное отличие Христа от всех языческих богов. Там правда, там мифы. Да, это верно. Но хочу вам сказать одну вещь. Когда мы говорим «миф», то вы, пожалуйста, имейте правильное представление об этом слове. Миф – это не выдумка. Не выдумка это, слышите? Так же, как не выдумка, когда писатель... Образ Евгения Онегина – это же не выдумка, это образ. Он попытался выразить основные черты своего современника. Так же, как Печорина, образ Печорина у Лермонтова. Основные черты попытался вот в таких образах, в сюжетах показать, кто есть современный человек, каков он. Поэтому это не выдумка в смысле, взял такую чушь, выдумал. Нет-нет, это серьезная задача. Серьезная задача. Мифы. Что такое мифы? Это опять-таки, да, это не глупость, а миф – это один из способов выражения идеи, какой-то идеи. Мы сейчас свои идеи высказываем словами. В древности большей частью, особенно у восточных народов, идея выражалась мифами, то есть образами. Образами. Мифами или притчами.
или притчами, то есть иносказанием, или мифами, то есть создается прям сюжет, как бы, в котором, пожалуйста, вам отображается какая-то глубокая идея. Идея именно. Подчас это идеи очень глубокие, в форме мифа. Так что не забудьте. И здесь, вот видите, мы с вами говорили об умирающих и воскресающих богах. И единогласно, тут все исследователи согласны, и сами тексты, которые остались о них, они достаточно прям ярко показывают, очевидно, что это мифы, с помощью которых изображались процессы природы, циклы, смены времен года. Вот в таких образах это выражено. Многие мифы очень назидательны, очень полезны. Он Сизифов труд. Сизиф был осужден богами на то, чтобы вкатить громадный камень на вершину горы. И как только вот он катит, катит, уже вот осталось, вот еще последний рывок, и камень срывается опять. Представляете? Или бочки Данаид. Приказано им налить бочки. Сколько не льют, они бездонны. Представляете? В общем, мифы эти, или муки Тантала, царя, помните, был осужден. Стоит по шею в воде, над ним свисают великолепные плоды, прям вот они. А он буквально умирает от жажды и голода. Ибо как только он наклоняется, чтобы испить воды, вода настолько же точно уходит. Как только он поднимает руки, чтобы сорвать плод, плоды настолько же поднимаются над ним, и он не может. Очень интересные идеи. Если хотите, то эти идеи, как мне кажется, прекрасно показывают, свидетельствуют о направлении так человеческого, так называемого прогресса. Кант великолепно это сказал, выразил эту идею в словах. Как он выразил? Чем больше просвещенный разум стремится к наслаждению, наслаждением и счастью, тем меньше человек получает удовлетворение. Знаете, интересные какие вещи. Так вот, речь идет, когда мы говорим о мифотворчестве язычества и историчности христианства, речь идет прежде всего о Христе и богах. Там боги, боги были никем иным, как некими мифами, отражающими, выражающими какую-то идею. Христос – реальная личность. Но, с другой стороны, если возьмете историю христианства, и особенно в наше время, то вы поразитесь чем? Сколько сейчас создается уже даже не мифов, я даже не знаю, как сказать, с чего создается сколько именно выдумок, фантазий, сколько. Если хотите мифов, то уже в самом таком только элементарном, примитивном виде, сколько создается их в сознании верующих людей. Полно. Возьмите только конец света, что с этим связано. Сколько раз уже он кончался, этот конец света. Сколько раз уже Антихрист приходил на землю и ждали его. Доходило до того, что Пасхалии уже даже дальше не вычисляли. Помните? 1492 год. Уже все, конец света. И вот эти, кажется, потрясающие промахи, когда весь народ же ждал, вся церковь, вы слышите? И вот провал полный. Прошел весь 92-й год. И ничего нет. И что вы думаете? Это кого-нибудь научило? Ну что вы. Это беда сущая. Какими уже мифами в другом смысле, в дурном смысле мифами, да, как часто мы заражаемся и живем. Это вот то, что касается мифотворчество, историчность. Ну, относительно еще одного – это женское божество. Опять-таки, вы слышите, я даю сегодня, видите, не повторяю, как вы видите, я даю некие дополнения, которые, как мне кажется, очень важны нам с вами в том, чтобы видеть это различие между христианством и язычеством. Женское божество – да, Верно. Языческие религии не могут без этого быть. Почти все. Ну, если не иметь в виду спиритуалистических религий, правда. Ну, и там даже, и там мы видим множество женских божеств. Христианство, да, не имеет женского божества. Мы не знаем его ни в Откровении Ветхозаветном, ни в Откровении Новозаветном. Не знаем. И в то же время обратите внимание, насколько сильна вот эта тенденция, вот эта идея в человеческой природе, что наряду с ним должна быть и она. Насколько она сильна. Это просто диву даешься. Вот это вот, и вот это вот внутреннее ветхое, ветхое, вот эта сторона человеческого естества, этого ветхого человека, посмотрите, как в католицизме она выразилась ярко. Та же Богоматерь уже богиня. Она уже, оказывается, родилась непорочно. Непорочно, уже родилась. Она уже царица, такая же царица, как и Христос есть царь. Она уже не человек, подобный нам. Вы знаете, как это серьезно искажает христианство? Подумать, если она действительно подобна нам, если она действительно смогла достичь такой святости и смирения, которую достигла она, вот это величие и слава. Это достойно действительно величайшего преклонения, благоговения. Правда? А если она была уже освобождена от всего в своем рождении, ну, родилась богиня, ну, так богиня, что еще и говорить. Вы слышите? Вот этим ложным прославлением мы на самом деле лишаем подлинной славы и чести. Вот как, к чему приводит это ветхое, ветхое сознание. Как дурно оно действует, как извращает все на свете. Ну и, может быть, еще один момент, о котором я хочу сказать, это уникальность личности Иисуса Христа. Это действительно очень серьезное отличие, действительно уникальность. Просто в этимологическом смысле этого слова «уникум» значит «один», «один», уникальность, то есть единственность в истории. Верно. Такого образа идеального человека, причем, понимаете, не какого-то оторванного от действительности, не человека, который живет где-то такой вдали от всех людей, а создать такой образ, идеальный образ человека. Я говорю, подумайте, я специально употребил слово «создать», только подумайте. Только представьте себе, создать такой образ человека, который живет в реальной жизни, в гуще. В гуще чего? О, род прелюбодейный и грешный! Окружен всеми и злобой, и ненавистью, и завистью, и коварством, и чего только нет, всеми, лукавством. И здесь вдруг явился такой потрясающий образ, ведь он точно сказал о себе: «Кто из вас обличит меня во грехе?» Я вам скажу, что ни один художник просто не сможет просто написать такой образ, чтобы он был реальный, реалистичный, а не какая, знаете ли, такая идеализированная какая-то фигура. Идеализировать все можно. Тут же мы видим реального человека, который гневался даже до того, что изгонял кнутом из храма торгующих и опрокидывал столы. Вы подумайте, какие стороны показывает. Это действительно реальная, потрясающая личность. Легко нарисовать, знаете, овечку. Можно рисовать? Можно. Вот Достоевский попытался, написал. Помните роман «Идиот»? Князь Мышкин. Ну, это действительно, в общем, овечка. Да, очень симпатичная, мягкая. Да, овечка хорошая. Христос совсем не овечка, простите меня. Этот человек преисполнен потрясающего мужества и силы, еще какой, связанной, оплеванной, избитой, и вдруг говорит: «Если я сказал неправду, скажи, что я не прав. А если я прав, за что ты бьешь меня?» Это потрясающе.
вообще все его поведение. Ваш отец – дьявол. Я думаю, что ни один пророк бы этого, наверное, не смог бы сказать в глаза, когда они его окружают. Ваш отец – дьявол, вы похоти отца вашего творите. Он человека-убийца от начала был и в истине не стоит. Вы найдите такое. И наряду с этим потрясающее смирение. И потрясающее смирение. С мертвого воскрешает и говорит, не рассказывайте никому. Причем это было, вы видите? И действительно так идет дальше. Над ним смеются. Он действительно не рассказывайте никому. Попробуйте. Пытались писать. Достоевский писал «Идиота». Сервантес – «Дон Кихота». И мы над ним смеемся. «Дон Кихот». И говорим. Все попытки написать образ идеального человека вот в этом реальном мире, они оказываются, ну, большей или меньшей профанацией. Образ Христа действительно уникален. Но я говорю даже образ. А только подумайте, какие другие принципиальные отличия мы находим у него от всех богов других религий. Ведь он, оказывается, по христианскому учению таким же богом, каким является и человеком. В этом уникальность. Мы знаем человека-богов сколько угодно в мифах. Мы знаем эти так называемые воплощения языческие, когда они являлись в личине того или иного образа. Зверя, человека. Но найти, чтобы это было в одно и то же время. Реальные проявления прямо реального человека, реального, и в то же время реальные проявления Бога. Вплоть до того, что берут камни, его побить, ты что делаешь себя равным с Богом? И в то же время говорит, отец более меня. Иду к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. Потрясающее сочетание, которое не сочетается в нашей логике. Никак. Невозможно никак сочетать. Мы не можем. И в то же время говорит, я был прежде, нежели Авраам бысть. Я и Отец одно есть. То есть прямые утверждения, что Он Бог. Прямые утверждения, что Он человек. Сочетайте. Принимайте все сочетания в каком, вы посмотрите, лице-то, это потрясающе этой личности. Это ли не уникальность? Если вы возьмете другие стороны Его, другие стороны, то они поражают, я вам скажу, не меньше, чем это. Он единородный Сын Божий. Где вы найдете это? Он второе лицо Святой Троицы, единосущный, нераздельный, составляющий единое Божество. Где вы найдете это? Мы об этом будем говорить. Мы просто привыкли вот к этому. Вот вы, конечно, проходите катехизис, догматику, и настолько уже привыкли. Мы, знаете, ко всему можно привыкнуть. И этого подчас очень-очень жалко. Если бы мы вот так сразу соприкоснулись, мы бы, я думаю, просто остановились бы, остолбенели. Как это может быть? Если бы человек, изучавший все другие религии, и вдруг потом стал изучать христианство, то я уверен, на него бы столбняк напал, когда бы он только соприкоснулся с личностью Христа. Он просто сказал, откуда это? Это что-то непонятное. Создать такой образ невозможно. А как же такое мы о нем читаем? Кто это? Недаром люди, ищущие вот действительно смысла жизни, проходившие через изучение других религий, когда вдруг начинали читать Евангелие, многие оставались просто пораженными. Мы уже не поражаемся. Привыкли мы, к сожалению. Так же, как, знаете, ко всему можно привыкнуть. Знаете, сейчас увидеть мертвого человека, правда? На войне перешагивают. Ко всему можно привыкнуть. К сожалению, также можно привыкнуть и в плане религиозном. Посмотрите, первый раз человек входит в алтарь, с какой осторожностью, вниманием, благовением, а потом, не хочу говорить, что очень часто бывает. Хочу, кстати, сказать, нет религии в том, у кого нет благоговения. Это надо запомнить. Будете священниками, не позволяйте в алтаре вести себя без благоговения. Никаких разговоров, никаких шуток и болтовни. Алтарь есть святыня. Святыня какого рода? Где создано все для того, чтобы мы хоть немножко ощутили того, перед кем мы стоим. Ни в коем случае не позволяйте. Учите своих детей, то очень часто, в алтарь. И они там научаются и вести себя кое-как, и благоговение теряют, и к запивочке привыкают. И потом смотрят, ой, да что ж мне с сыном делать-то? Да чего делать? А он еще как губка. Ведь греки, знаете, до 30 лет. Категорический запрет пить вино, я не говорю, тогда не было этих крепких, вино даже. Это возраст губки до 30 лет. Впитывает себя и очень быстро адаптируется организм в это время, очень легко, и начинает требовать. Давай сюда. И вот часто дети священников оказываются пораженными. Или дети тех, которые привлекают туда в алтарь, которых привлекают очень часто, оказываются пораженными этой болезнью. И это я вам скажу, ой, какая беда. Будьте особенно внимательны, друзья мои, осторожны, поскольку сейчас сам дух пропитан этим пьянством, развратом и жадностью. Пропитана атмосфера, вы слышите? Вот, ничего, сидим, это пропитано все на свете. Берегитесь сами, иначе вы не убережете своих детей. И потом будете кусать локоток. Говорю еще раз, берегитесь сами, ибо не сможете удержать детей, если не убережетесь сами от этого. Вот эти три дракона. Пьянство, разврат и жадность. Ну, еще просто хочу сказать, образ Христа, да, если мы говорим об этом. Это, конечно, потрясающий пример жертвенной любви. Да. Вот спрашивают часто о фильме, как вы относитесь к фильму «Страсти Христовы»? Я говорю, так что ж, разве это не ясно, что впервые за 2000 лет мы смогли, наконец, увидеть, современный человек мог увидеть, и, наверное, это промыслительно, что добровольно перенес Христос, добровольно, подчеркиваю вам, какие ужасы перенес ради спасения человека. Никто же не видел никогда, вы слышите? Даже во время распятия там была горстка небольшая людей. Стояла стража, и еще какая? Что было написано? «Царь иудейский». А это что означало? Ясно, у него есть партия мощная. А в те времена камни, палки, и с римскими войнами начнется такая драка. Не приведи Бог, если много соберется. Да, все знали. Почти никто не видел даже в то время. И 2000 лет никто не знал. Сейчас он, тщательно исследовав, как осуществляются эти казни, как это проводится, на основании тех же евангельских повествований, восстановил это. И мы смогли увидеть весь ужас этих бесчеловечных пыток. И теперь понимаем, почему Христа ведь могли побить камнями, когда арестовали? Могли? Ну, конечно. Он Стефана взяли и побили. Могли? Нет, распни его. Какая дьявольская ненависть! Какая ненависть, вы слышите? Могли же! Нет, распни его! И вот мы увидели во всей силе теперь, на что пошел Христос. Да, это та любовь, которой в истории никогда и нигде мы не встречали. Обращаю, друзья мои, ваше внимание. И как было бы важно хоть иногда вспоминать об этом. Я думаю, что каждый, кто посмотрел этот фильм, хотя бы на Страстной неделе, но вспомнит. Вспомнит. И с благодарностью преклонится пред ним. Не забывайте этого. У Игнатия Брянчинова есть слова, когда он говорит: «Благодарность – редкая добродетель среди людей». Слушайте, лучше мы будем в этих редких людях, чем оказаться неблагодарными. Вот какую любовь, да, оказал нам Христос. Вот кто Он такой. Действительно, Он – любовь. А если уж мы продолжим и дальше, то ведь само собой же очевидно, что воскресение из мертвых, именно вот так, как оно описано, это вообще факт из ряда вон выходящий. Уникальность личности действительно Христовой. Будете читать лекции, особенно для детей воскресных школ, не забудьте вот это, вот то, о чем сегодня мы с вами говорили. Расскажите им, расскажите, чтобы увидели они, в кого мы веруем, каков наш Бог, которому мы поклоняемся. Вот он каков. Это не овечка безгласная и бессильная, как иногда мы, знаете, очень легко поддаемся. Это и не деспот, который всеми командует, управляет, наказывает и милует. Одинаково ни то и ни другое. Вы слышите? И ни то, и ни другое. Полная свобода ученикам. Причем какая? Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Умывает ноги даже ученикам. Это невероятное же просто. Вот кто Христос. Сам. Тот, в кого мы веруем. Вот наш Бог, вот наш, если хотите, идеал, равного которому мы в истории человечества, в истории всех религий, которые были, есть и будут, мы не найдем. Да, это действительно уникальная личность. Вот так, друзья мои, это вот те вещи, о которых я хотел вам сегодня еще раз сказать. Хотя, кажется, мы с вами эти вопросы рассматривали, но я хотел еще сказать об этом вам, потому что это очень серьезная вещь, особенно в наше время, когда происходит смешение, вы слышите, идет смешение религий. Постепенно стираются грани между истиной и ложью. Стираются, вы слышите, прямо стираются. Как они стираются в области морали, стираются. То, что совсем недавно даже представить себе было невозможно, то сейчас становится элементарной совсем реальностью. Стираются, да, в области нравственности. Увы, стираются и в области веры. Стираются. Мир идет действительно к созданию какой-то единой религии, о которой Серафим Роуз писал. «Единая религия будущего». Ну, вот так, друзья мои. Вот этот вопрос вы как-то себе, может быть, зафиксируете. Если не в сознании, в сознании не стоит забивать голову, то в подсознании и поглубже туда, чтобы уже никогда достать было невозможно. Хорошо. Хорошо. Ну, вот я думаю, что теперь мы с вами можем перейти уже к теме новой, как мне кажется, теме очень интересной, теме, заслуживающей большого внимания, теме о Боге. Вот сколько дискуссий идет там, есть Бог или нет Бога, правда? А ведь здесь мы оказываемся перед лицом двух таких вопросов, что ой-ой-ой, за голову схватишься. Два серьезнейших вопроса.
А что вы за X называете такое? Бог – это кто? А кто это такое? О ком вы говорите? Кто он? Мы знаем множество богов, мы знаем множество образов, знаем много религий. О ком идет речь? Это первое. Второй вопрос, не менее серьезный. Ну хорошо, вы можете мне написать, вы напишите мне, да, какой-то образ нарисуете.
Ну а почему я, собственно, должен доверять ему? Насколько это действительно верно? Верен этот образ? Какие, то есть вопрос о чем стоит? Есть ли способ действительно познания его, узнавания его? Как его узнать, кто он? Бога познания, что это такое есть? Как это узнать можно? Кто он есть? Могу я узнать его или нет? Но вы мне нарисуете картинку. А я, знаете ли, отнесусь все-таки к этому. Вы одну картинку, а он другую. Какие возможности есть ли Бога познания? Если есть, какие? Насколько они объективны? Действительно ли могут дать объективный, так сказать, образ Бога? Или нет? Особенно этот вопрос приобретает остроту, когда мы вдруг в одной из священных книг, в одной из религий, находим такую фразу вдруг: «Бога никто же виде нигде же». Странно. Если Бога никто никогда и нигде не видел, о ком мы тогда говорим? Это все вопросы, да, с которыми придется вам встретиться. Придется. Я однажды в одной академии военной так пришел, там на какую-то тему меня просили прочитать лекцию, я открыл рот, значит, и стал вещать в микрофон. Так? А там встает один полковник, говорит: «Извините, господин профессор, но вот вы нам что-то говорите, мы не понимаем. О каком Боге вы говорите? Кто это такое?» И мне пришлось, представьте себе, ту тему, которую я выучил наизусть уже и хотел рассказать, пришлось оставить и бросить, и начать говорить о Боге. Верно? Вопрос, я сказал, прекрасный вопрос. Верно. Все. Бросаем ту тему. Все. Начинаем говорить о Боге. Да, это очень важно. Сказать людям, в кого верьте, кто это такое, как можно его познать. Вот об этом теперь мне и хочется с вами поговорить. Хотя вы, конечно, все знаете уже, я не сомневаюсь, но все-таки, правда же, лишний раз – это неплохо. Repetitio est mater studiorum. Я помню, нас учил этой фразе профессор латинского языка. Повторение – мать учения. Так что и вы, хотя все это знаете, но повторить, я думаю, неплохо кое-что.